лишь 40 лет назад вы жили совсем другой жизнью. Ничего этого не было. Вы не ездили на машинах, не пили кофе, не слушали телевизор, не ходили в туалет. У вас не было таких условий. Вы жили в совсем других условиях. А чего вы забыли? Все по-другому было. И мы сильно изменились с тех пор. И вот теперь мы привыкли, мы живем в теле. Но это тоже не будет продолжаться вечно. Хотелось бы, чтобы это продолжалось подольше, конечно, да. Поэтому йоги медитируют на обретение способности здоровья, долголетия, сверхздоровья, сверхдолголетия. В общем, на ситхи долгой жизни это называется. Не потому что они цепляются за тело, дехавасана, а потому что они понимают, что надо много практиковать, и если мало жить, ничего не успеешь. Только-только получил мантру, только-только начинал изучать писание, а надо еще выполнить практики, чтобы очистить всю карму, растворить все васаны, надо жить минимум лет 200. За такую короткую жизнь со всеми этими... Все тексты не успеешь даже прочитать, не то что применить, не то что еще получить пользу от них. Тут надо монахом становиться с детства, лучше рождаться в монастыре и не выходить из затвора до конца жизни. Вот это самая лучшая судьба с точки зрения обретения счастья. Но мы не монахи с детства. А некоторые вообще не монахи. Тут монахов по пальцам пересчитали. Это вообще редкий подвиг. И мы пришли к дхарме совсем в других условиях, и нам уже определенное количество лет. Вот. И как же с этим быть? И поэтому йога говорит, надо медитировать на обретение способностей здоровья и долголетия, чтобы жить долго. Чтобы немножко это непостоянство притормозить хотя бы, помолиться Господь Шива, Господь Дататрея, пожалуйста, притормози это непостоянство для меня. Пусть я буду здоровым всегда, сильным, крепким, чтобы я мог практиковать, получать мудрость и превзойти непостоянство. То есть непостоянство означает, что мы рождаемся и умираем. Если мы родились, то мы умрем. Если задать вопрос, например, где мы будем через 100 лет? Кто-нибудь здесь будет через 100 лет? Кто может дать гарантии? Да, будем медитировать, что будем, да.
Будем.
Мы все соберемся здесь через 100 лет, в 130-летних, 150-летних телах.
Даже больше.
Если будем хорошо практиковать, возможно. Но, в общем, гарантий нет, все зависит от нашей практики. Ну, а где мы будем через 200 лет, через 300 лет? Вот это большой вопрос. И где переродимся? На небесах, в аду, в теле животного, в теле божества, в теле асура, в теле святого... В теле бесконечного духа, освободимся, достигнем полного просветления, приобретем пустотное божественное иллюзорное тело. То есть тут перед нами большие возможности. Но это все надо понять, надо осознать. И надо понять остро, что мы находимся в этом потоке непостоянства. Осознание этого гораздо важнее всех материальных благ. Это первая ключевая точка. Вторая ключевая точка заключается в том, чтобы осознать страдания сансары, страдания материального мира. Создавать менталитет страдающего неверно. Осознать страдания означает понять, что в этом мире приносит страдания, а что в истинном смысле благо. И мы просто не идти туда по тому пути, который приносит страдания, а идти по пути собственного блага, поскольку все мы хотим счастья и блага себе. Например, существуют просто страдания, как таковые, от которых просто надо держаться подальше. Например, болеть. Никто не хочет болеть, это аксиома. Или иметь какие-то сложности, трудности, подвергаться насилию, может быть, попасть в стихийные бедствия. Это просто страдания, как таковые, от природы. И говорят, что есть три типа страданий от внешней природы, внешних стихий, это называется атхибаутика. Страдания от собственного ума, атхиатмика. Иногда человек бывает, страдает сам по себе почему-то. Никто его не трогает, он впадает в депрессивное состояние, депрессивное настроение. Это называется атхиатмика. Наконец, есть страдания, которые возникают от неконтролируемых энергий во Вселенной, например, от божественных сил судьбы, от звезд, планет, от астрологии. Хотел не страдать, Хотел быть счастливым, а тут в гороскоп вошла планета злая. Краха. Там какой-нибудь Раху, Кету, Сатурн в плохом сочетании. Все кошмарные вещи начали проявляться. Почему-то я не хочу их, а они приходят. Это называется адхидайвика. То есть страдания, обусловленные какими-то божественными энергиями, которые вторгаются в судьбу. Причем астрологи говорят, что количество злых планет у каждого человека в гороскопе превосходит количество добрых планет. Такой мир, такая вот сансара называется это. Если бы мы были богами, то на нас бы планеты не влияли, а если бы влияли, то позитивно все. А когда мы в материальном мире сансары, то грахи, злые планеты периодически захватывают душу и приносят ей разные трудности, ограничения. И вот это страдания, от которых просто надо держаться подальше. Если есть злая планета, надо ее нейтрализовать упаей, садханой, мантрой, любой практикой. Это любой астролог по джотишу знает. Если есть страдания от ума, то надо ум выпрямлять. Так? Позитивное мышление, четыре бесконечных, любой. В общем, учиться распахивать ум, освобождать его от закоснелых энергий. Наконец, есть страдания, которые вроде бы и не являются страданиями. Например, радостные моменты, радостные впечатления, любовь, привязанность, приобретение каких-то вещей, слава, богатство, успех, почет. То эти вещи, они страдания не приносят, наоборот, они приносят счастье. Но это тоже считается завуалированной, скрытой формой страдания. Почему? Ну, потому что они не держатся постоянно. То есть в них есть всегда изнанка. Это как такая конфетка, но конфетка с дозой яда определенного. Если ей слишком увлечься. Поэтому даже хорошие вещи, многие хорошие вещи, там, красивый интерьер, красивое, здоровое, сильное тело, богатство, слава, почет, привязанности, они несут в себе оборотной стороной страдания, потому что когда они разрушатся, а поскольку есть непостоянство, все это разрушается, придется испытывать страдания из-за цепляния, из-за привязанности за них. Любые. Любые связи, любые отношения, любые представления, они подвергаются непостоянству, подвергаются прессу времени. Поэтому время – это жестокий такой пресс, который подвергает все отношения, все привязанности, все амбиции, просто стирая их в порошок, подвергает испытанию временем. И это приносит страдания. Поэтому йоги говорят, лучше не привязываться. Люби всех, но не привязывайся. Ни к людям, ни к вещам. Ни к славе, ни богатству. Ни к статусу, ни должности. Ни к положению. Ни к красивому телу, ни к чему бы то вообще. Живи красиво, люби всех, но не привязывайся. Привязывайся только к вечному. Только к тому, что превосходит время. К тому, что способно дать абсолютное счастье, не подвластно времени. Наконец, есть еще третий тип страдания. Называется самскара-дукха. Самскара-дукха – это означает, что я вроде бы не страдаю, но я начинаю думать определенным образом и страдаю просто потому, что у меня есть прошлая карма. Есть такие отпечатки в сознании из прошлого. То есть тенденция ума просто страдать, скажем так, грехи прошлого. И все мы накопили достаточно кармы в прошлом, да и в этой жизни многие, так сказать, накуролители, может быть, в юности и в молодости, пока не встретились с дхармой. И это влияет на нас. Это отпечатки, с которыми мы живем в подсознании. И нашей жизнью управляет не наш понятийный ум. Нашей жизнью управляет подсознание. Весь секрет нашей жизни, ее продолжительность, судьба, счастье, самоощущение, мировосприятие – все скрыто в подсознании. А подсознание мы не контролируем, мы его не видим. Нам доступен только наш мыслительный аппарат, наш поверхностный ум. И вот в подсознании есть отпечатки, идущие как в этой жизни уже, так и в прошлой жизни. Это называется санчит-карма. Санчит-карма означает, что мы накопили определенный багаж памяти. И не так-то легко этот багаж памяти изменить, отказаться от него, сбросить его. И именно на основании багажа памяти духи, занимающиеся реинкарнацией, божества, определяющие душам, то рай, то ад, то мир асуров, то перерождение, то освобождение, они анализируют состояние нашей памяти. И на основании тех впечатлений, которые есть в нашей памяти, дают нам возможность где-то переродиться. До тех пор, пока мы не освободимся от нашей кармы. Вот карма и память – это одно и то же, можно сказать. Наша судьба определяется тем, что мы помним. И считается, божество Дхармараджа управляет реинкарнацией. У него есть божество Читрагупта, его секретарь, который просматривает файлы нашей памяти. А у Читрагупты есть духи-помощники. Их называют шравани и шравани. Шравани значит те, кто слышит все, все слушают. То есть они существуют в каждом мире, в каждом доме, в каждой семье. Это маленькие духи, которые приглядывают, смотрят, что вы делаете, и передают. И если раньше в древности считалось, что Читрагупта, секретарь Ямараджа, открывает книгу жизни и читает там записи, и затем на весах взвешивает грехи и заслуги души, отсчитывая черные и белые камешки. Так выглядел раньше то, что называется там страшный суд. А сейчас, наверное, это совсем по-другому выглядит. Там не будет каких-то весов, счетов, камешков, амбарных книг. Там будет какой-нибудь типа офис. Будет сидеть человек, менеджер, вполне такого официального вида, и он просто на большом компьютере откроет базу данных и посмотрит все файлы вашей памяти. Потому что то, с чем душа сталкивается при перерождении, это собственные внутренние данные. То есть это проекции, подсознательные проекции, они могут принять ту форму, которая нам более культурно соответствует. И просто сейчас посмотрят все файлы памяти, по базам данных все посмотрят. И на основании этих записей скажут, ну, вам рекомендовано там переродиться, вам с вашей кармой вот туда надо переродиться. И это неуправляемая реинкарнация, неуправляемое непостоянство, это тоже то, что приносит страдания. Следующий ключевой момент, который мы осознаем, драгоценное человеческое рождение, о котором мы говорили. То есть у нас есть шанс постичь Бога, вырваться из круга рождения смерти, достичь освобождения, вести практику. Поэтому это называется драгоценное рождение. Но по-настоящему драгоценным оно становится тогда, когда мы его используем, применяем. То, что использует, оно усиливается. Если мы его не применяем, то оно как бы есть, как бы драгоценное, но польза от него сомнительная. Это, например, у вас есть iPhone последней модели. Вещь ценная, стоит достаточно дорого. Но если вы этим айфоном не пользуетесь, не извлекаете из него никакой пользы, а иногда даже расколачиваете им орехи, подставляете на него, там, ставите кастрюлю, да, то ценность от айфона, какую он пользу принес, непонятно, сомнительно. Драгоценность человеческого рождения означает осознавать, для чего оно предназначено. Наконец, следующая осознанность. Кто-то знает, кто может подсказать. Четыре осознанности. Следите за нитью. Страдание, непостоянство, драгоценное человеческое рождение.
Закон кармы.
Да, закон кармы. То есть мы остро осознаем причинно-следственные связи, в которых мы находимся. Мы постоянно пребываем в причинно-следственных отношениях. С другими людьми, с жизнью, со Вселенной и самими собой. И жизнь протекает так, что мы постоянно создаем определенные следствия. Мы проживаем определенные причины и создаем причины для определенных последствий. И эти последствия становятся новыми причинами наших действий. И мы совершаем новые действия и постоянно совершаем, пожинаем новые следствия. И вот жизнь – это непрестанный поток в причинно-следственных связях. Например, сейчас вы сидите на сатсанге, слушаете лекцию гуру. Это определенная причина. У нее могут быть последствия. Серьезные. Какие? Может быть, кто-то захочет стать саньяси, монахом. Может быть, кто-то решит принять карму саньясу. То есть вектор жизни может пойти совершенно по-другому. Вот сейчас это ключевая точка, откуда идут развилки. Это причина. Гуру приехал, вы устанавливаете связь с гуру. Это серьезная причина. Может быть жизни, но не обязательно. Может быть и не быть. Можно пойти дальше. Попить пива. Без последствий. И кто тот сознательный агент, который повлияет, сделать это серьезной причиной своей жизни или нет? Что внутри вас откликается и создает новые последствия, выступая причиной? Это, наверное, ваше сознание, ваш внутренний ментальный аппарат. И мы сейчас можем создать какие-то причины, поклоняясь божествам. Например, причину создать перерождение в небесных мирах. Или, практикуя техники йоги, причину для просветления, мы можем ее создать. И мы можем создать много хороших причин на будущее, выполняя много практик, читая много мантр, медитируя, занимаясь созерцанием, изучая священные тексты. Мы можем столько создать причин, что последствия этих причин станут наша более счастливая жизнь. Например, рождение в сварголоке в следующей жизни. Или достижение освобождения уже в этой жизни. И вот каждый момент – это причина для каких-то последствий. И мы каждыми своими действиями творим новую карму. Это называется карма и карма-бхала. Карма-бхала означает результат, последствия, кармическая реакция. И карма-бхала, последствия, они могут быть как добродетельные, так и греховные. Пунья и папа. Позитивные и негативные. Это понятно, если мы создаем какие-то негативные состояния ума, негативные действия совершаем телом или речью, то мы создаем определенные отпечатки умонастроения, и наша судьба меняется в какую-то другую сторону. И выходит так, что наш ум, он непрестанно ткет нашу судьбу. Судьба в виде тонких энергий, кармических отпечатков прошлого проживается через нас. И мы всеми своими действиями тела, речи, ума открываем новые тоннели реальности. Ежемгновенно, ежесекундно открываем альтернативные варианты Вселенной, в которой мы будем жить. Это напоминает то, как внутри яблока движется червь. И каждый его поворот – это определенный новый тоннель. Но как освободиться от кармы, от причинно-следственных связей? И священные тексты говорят, что есть измерение Бога, измерение Турья, где карма не действует. Оно называется Турья или четвертое состояние. Есть бодрствующее состояние, называется Джаград. Сейчас мы в бодрствовании. Мы достаточно контролируем ум, мы дисциплинированы, мы себя осознаем. Есть подсознание, тонкое тело, мир сновидений. Это измерение называется Свапна. И в состоянии сновидений, в подсознании мы не очень себя контролируем, мы не очень осознаем силы, которые управляют нашей жизнью. То есть, на самом деле, наше подсознание управляет всем, но мы не имеем прямого доступа к подсознанию, нам доступно поверхностное сознание. Чтобы измениться, надо менять подсознание, надо влиять на подсознание через поверхностное сознание. Подсознание обладает силой изменений. Подсознание может сделать вас здоровым из больного. Ну и наоборот тоже. Подсознание может принести новое событие в жизни или изменить что-то. Но команды подсознанию даем мы из бодрствования, из этого бодрствующего состояния. В подсознании содержится наша информация о текущей жизни, о наших различных состояниях, которые складываются в нашу следующую жизнь. В подсознании содержатся тонкие причины нашей кармы в виде отпечатков, самскар. Наконец, существует сушупти, сверхсознание или сон без сновидений. Если в подсознании кое-кто еще, во сне со сновидениями кое-кто еще может быть осознанным, то во сне без сновидения осознают себя только святые. Обычному человеку сон без сновидений недоступен. Но именно во сне без сновидений содержатся тонкие семена наших следующих жизней. Сон без сновидений мы проживаем каждую ночь так же, как и подсознание, как мир тонкого тела, когда спим. И есть специальная йога, которая позволяет быть осознанным, осознающим и практиковать как во сне со сновидениями, так и во сне без сновидений. И я даю передачу во все йоги, которые позволяют это делать. И, наконец, за сном без сновидений существует Турья. Турья – это четвертое состояние, измерение Бога, измерение Абсолюта, недвойственности. Заветная цель всех йогов. Именно Турья дает освобождение. После Турья еще есть измерение, называемое Турья-Тита, 9 измерений. И задача каждого йога – войти в четвертое состояние, чтобы превзойти непостоянство. На уровне Турья непостоянство, страдания, карма превосходится. Вот это и есть принцип освобождения. Что такое Турья, это надо прояснять всю жизнь. Это невозможно описать за один сатсанг. Турья – это лик Бога, который нам доступен с нашим сознанием. Святые его описывают как ничем не обусловленное, чистое сознание, не связанное с именем или формой, как бесформенное, светоносное, бесконечное сознание, которое пребывает как внутри, так и снаружи. Так Васиштха говорит. Живые существа рождаются, стареют и умирают. Все это не ради добродетели или освобождения. Кажется, нет конца этому огромному безумному обману. Центры удовольствия в мире меняются постоянно и только усиливают иллюзию. Я не нахожу в них наслаждения. Желание таких наслаждений теперь сгорело дотла в огне развлечения. Я хорошо понимаю хаос, вызванный зрением, слухом, чувствами запаха, вкуса и прикосновения. Что мне делать с повторяющимися наслаждениями? Даже после тысячи лет удовольствий никто не утоляет свои желания. Даже если кто-то правит всем миром со всеми соответствующими удовольствиями, разве в этом есть что-то прекрасное? Ведь все это все равно подвержено разрушению смерти. Молю тебя, расскажи мне, чего надо достичь, чтобы я мог быть удовлетворен навсегда. Итак, Васиштха здесь описывает историю одного из самых знаменитых йогов, историю Пхусунды. Пхусунда – это бессмертный йог, который живет миллионы циклов рождения и смерти, который старше всех, кого бы то ни было, который, может быть, живет столько, сколько Брахма-творец. И он иногда принимает форму ворона, который живет на одном из мистических деревьев. И Васиштха иногда с ним встречается, и этот ворон, йог в форме ворона, ему так удобно. Вот. И он говорит: да, Васиштха, я помню тебя. Была прошлая кальпа, ты тоже ко мне приходил. Был такой Васиштха. Вообще-то там вас приходило там 17 раз уже. Васиштха помнит себя только вот в этой жизни, в этом воплощении, еще в прошлых жизнях. Он тоже святой, помнит просветленный, будучи просветленным своей прошлой жизни, но он не помнит столько циклов творения и уничтожения Вселенной, а Пхусунда помнит. И Васиштха задает ему вопросы: каким образом ты стал таким великим долгожителем? Это не просто жить 300 лет, 1000 лет, это просто жить много сотен циклов творения и уничтожения Вселенной. И Пхусунда излагает ему эту науку. Итак, в чем заключается духовная практика освобождения? Я учу основам санатанадхармы, адвайта веданте, учению шиваизма ситхов и ануттара-тантру, тантре, как наивысшему учению, как сути всех предыдущих. Когда мы изучаем санатанадхарму, мы знакомимся с базовыми принципами строения Вселенной, законом кармы, устройством человеческой души, чакры кундалини, тонкая структура тела человека, этикой, культурой. Это, так сказать, внешний уровень учения. Затем наступает период Адвайта Веданты. Надо глубоко изучить тексты Шри Шанкарачарьи. тексты святых нашей линии передачи. Гаудапады, Вьясадевы, Гуру Дататрея, Видьярани и других. И сущность учения Адвайта Веданты можно свести к трем золотым принципам – Шравана, Манана и Нидитхьясана. Эти три главные принципы, если вы их поймете, вы можете понять всю сущность Адвайта Веданты и Анутара Тантра. Затем наступает период изучения Сиддханты, Шайва Сиддханты, учения ситхов. Это наша южная линия передачи, южная традиция. Например, если вы поедете в Кералу или в штат Тамилнаду, вы можете увидеть Махасамадхи Парамгуру Брахмананды, Махасамадхи Риши Памбати, Махасамадхи Палани Свами. И туда часто ездят мои ученики из Карма Саньяси. Это шиваитская традиция бессмертных ситхов, главным из которых для нас является Парамгуру Брахмананда и Махасидха Памбати. И существует традиция 18 тамильских ситхов, которых мы почитаем даже. Учение ситхов, это учение называется Адвайта Ишваравада. Если учение северной гималайской традиции называется Брахмавада, Адвайта Веданта, а вайшнавы его называют Майявада еще. Но мы это не принимаем название, это их название. Они нас так могут называть. Учение Шанкары – это не Майявада, это Брахмавада. Шанкара говорил в первую очередь о Брахмане, а учение об иллюзорности Майя вторично по отношению к этому. Итак, это называется Брахмавада. Учение ситхов в южной традиции называется Адвайта Ишваравада. То есть, если Адвайта Веданта говорит о безличном аспекте Бога, вне имени и формы, который просто отделен от этой вселенной, и его надо познать, слиться с ними, раствориться в нем, то Адвайта Ишваравада говорит о личностном Боге, который творит вселенную, поддерживает ее, разрушает, затмевает душе духовные глаза и открывает, освобождая о пяти божественных силах. Адвайта Ишваравада говорит о Шиве как изначальном первопринципе мироздания. Принцип Шивы как изначального принципа мироздания не противоречит Адвайте, не противоречит Упанишадам и Веданте. Просто делается акцент на проявленную сторону. Поэтому в агамах для шиваитов агамы, агамические тексты являются главными священными писаниями. Говорится так, что Шива – это брахман, который возжелал творить Вселенную и который проявляет пятеричное творение, панчакрития. Излучает из себя пять ликов и пять эманаций. Эти пять ликов есть пятеричная энергия действия. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие и проявление божественной милости. Сришти, Стхити, Самхара, Тиротхана и Ануграха. Так, о чем нам говорит учение Шайва Сиддханты? Существует пять сокровищ в этом мире для садху. Шива, Бог. Шакти – его энергия, Дхарма – путь освобождения, Санга – сообщество святых садху, и Гуру – тот, кто является духовным проводником на пути. Это называется Панчаратна – пять сокровищ, поэтому мы делаем Панчаратна пранама-мантру перед каждым важным ритуалом. Существует восемь защит – Аварана. Называется Аштааварана. Восемь защит, они таковы. Гуру, духовный учитель. Прасад. Освященный прасад после подношения. Тиртха. Освященная вода после любого подношения, которая остается после омовения лингама, подношению Иштадевати, Шиве или Гуру. Тот, кто ее пьет, тот ее очищается. Пхасма – священный пепел. Перед каждым важным ритуалом или утром во время утренних практик священный пепел наносится на лоб, а иногда и на другие части тела. Священный пепел считается особой светоносной энергией, которая освещает тело. Все, кто следует традиции Шивы, наносят его с мантрами. Это как способ осветить свое тело, как храм. Но я думаю, если в следующий приезд, то мы займемся передачей утренних ритуалов и как наносить священный пепел, какие мантры читать, об этом всем поговорим подробно. Это называется пхасма. Рудракша. Рудракша – это тоже защита йога. И каждое утро, если вы ритуально одеваете четки, сделав омовение, ополоснув рот и надеваете четки с мантрой «Ом Намах Шивая», она благословляет и защищает вас. Но не надо класть четки на пол. Не надо опускать их при чтении ниже пояса. Затем Махамантра. Мантра «Ом Намах Шивая», которую мы вчера пели. Затем Линга. Линга означает бесформенная форма Бога. То, что благословляет йога в момент почитания. Шива Лингам – это форма Шивы в виде столба света. Внутри нашего тела Лингаму соответствует позвоночный столб. Когда мы уважаем эти пять аварон, пять защит, то мы защищены энергией Шивы. Наконец, есть восемь пут. Есть восемь пут, те, которые связывают душу. Душа в этом смысле называется паша, то есть та, которая подобна животному. Почему? Потому что пока она связана путами, она не свободна. И вот есть класс душ, называемый паша, а есть пашу, а есть пати. Пати означает владыка, господин, свободный. Пати можно так перевести космический суверен. Тот, кто самостоятелен в своих действиях, самостоятелен в проявлении своей воли. Он не связан с собственными кармическими энергиями. А есть другой класс душ, они называются пашу. Пашу – это те, кто связан. И вот это все те, кто живут в сансаре на самом деле. То есть это все мы. Что означает связан? И есть понятие, называемое паша. Паша означает путы или веревки. И что это за путы? Восемь паша или ашта-паша, восемь веревок, которые связывают душу. В тантрических текстах часто Шива и Шакти беседуют, и Шакти спрашивает: «Шива, что с людьми не так? Почему они страдают? Почему они рождаются и умирают? Почему они несчастны? Есть столько тантр, ты передал, столько методов йоги, столько асан, мантр, а они все равно страдают вечно, обращаются к тебе». Они никак не станут свободными. И Шива говорит, потому что они связаны восемью путами, восемью веревками. И каковы они? Первое – это хрина. Хрина означает жалость к себе. И другим тоже. Неправильная жалость. Не сострадание. Вот сострадание – это хорошо. Вот неправильная жалость – плохо. Чувство «маленькая бедняжка». Это когда мы сжимаем свое сознание, отказываем себе в божественном потенциале, не верим, не признаем свой божественный потенциал и начинаем жалеть себя вот так, по-мирски. Но вместо этого предлагается развивать сострадание и уважение своего божественного потенциала. Тогда эта пута преодолевается. Хрина. Чем плохие эти путы, когда они нами овладевают? Сознание скукоживается, сжимается, мы становимся такими как бы придавленными, приглушенными. Следующая пута называется шока. Шока означает уныние, такая депрессивность по причине или без причины. Это означает, мы забываем свой божественный потенциал и из-за каких-то небольших причин впадаем в отчаяние. И наше сознание тоже сжимается. И в сжатом состоянии, конечно, мы не можем творить, практиковать нормально, принимать правильные решения – это подавленное состояние. И все живые существа, так или иначе, имеют такое сжатое сознание, которое раскрывается только иногда. И вот когда оно раскрывается, говорят: вот я был счастлив. Все остальное время, значит, что? Значит, был не очень счастлив. Вот по причине вот таких пут. И следующая пута называется пхая – страх. Страх потерять богатство, страх потерять отношения, деньги, славу, власть, почет. Ну, каждый своей фобией его преследует. Если вы откроете список там учебника там психологов, сколько фобий там, видели? Там, по-моему, около 800 фобий разных есть. Марахнофобия – боязнь пауков, агорафобия – боязнь открытых пространств, ксенофобия – боязнь там, других людей, там, сектофобия есть, кстати, боязнь сект. Иногда мы сталкиваемся с этим, это реальные, то есть реальные ограничения у людей, которые не позволяют им жить счастливо и бесстрашно, когда это в уме есть. Боязнь отношений с другими людьми. Следующая пута называется ладжа. Ладжа означает стеснительность, стыд. Ложное имеется в виду. Когда наше сознание сжимается, мы считаем, я не умею, я не смогу, я ограниченный человек. Когда по каждому поводу мы чувствуем замешательство, вместо того, чтобы идти каким-то правильным своим путем, делать правильный выбор, мы комплексуем. Вот это закомплексованность. Ладжа, стыд. Есть русское слово лажа. Санскрит часто сходится и облажаться значит что? Ну, как-то стыдное что-то сделать, да? Что-то опозориться. Следующая пута называется джугупса. Джугупса означает отвращение к чему-либо. Когда у нас возникает отвращение, ненависть к чему-либо, мы исключаем из потока своего сознания что-либо. Вместо того, чтобы включать его, расширяться, быть широким, мы сжимаемся. То есть, если мы попадаем, где много отвратительных объектов, наше сознание очень сильно сжимается. И мы чувствуем страдания. Это влияние джугупса. Мы не можем быть раскрытыми, расширенным в состоянии среди объектов, которые нам не нравятся. Например, кто-то боится пауков. И все, он видит паука, его сознание сразу сжимается. Если ему придется жить, где часто пауки, значит, он будет жить в подавленном, сжатом состоянии. Кто-то не боится пауков, но кто-то питает отвращение, может быть, к людям из низшей касты. Презирает их. И всякий раз, когда видит, отворачивается. Они ему неприятны. Его тоже самое. Он не может их любить просто... Просто так. Для него очень важна родословная. Так, среди статусных людей, он, своего круга, он чувствует себя хорошо. Если человек статусом пониже, он не знает, что с ним делать. Отворачивается, замыкается, его душа закрывается. Он не может любить простых людей. Так, это тоже бывает. Или мясо. Бывает, человек вегетарианец, это хорошо. Но при виде мяса у него возникает отвращение. Это тоже влияние джугупсы. Бхагаван Шри Раджниша сказал, что он жил в семье вегетарианцев, джайнов, и они не ели не только мясо, но они не ели также помидоры, потому что они похожи на мясо, красные. И он рассказывал, что однажды они пошли в горы, и там не было чего есть, и остались одни помидоры. Его друзья-индусы нормально поели помидоры, он, преодолев отвращение, съел несколько помидоров, а затем всю ночь дурно чувствовал себя, его рвало. То есть его подсознание не поняло этой шутки. Он всю жизнь не ел, он натренировал свое подсознание иметь отвращение, а затем подсознание получило противоречивую команду и нарушились праны. И следующая пута – это варна – ограниченность родословной или кастой. Шива – ограниченность правилами поведения, стандартами, шаблонами культуры, стереотипами. Например, вот так мы одеваемся, так нет. Так делаем, так нет. Все это тоже сильно сжимает сознание. В коммунистической культуре так люди себя вели. В этой так. Когда мы сильно смотрим на общество, ну, что скажут люди? Вот так оно звучит. И одна, есть как бы анекдот такой, когда одна женщина всю жизнь жила, думая, там, как бы что люди не сказали. А когда она состарилась, она так ничего значимого не сделала. Потом подумала, хоть бы что-нибудь кто-то обо мне сказал. Иногда под влиянием социальных шаблонов, стереотипов, мы живем очень зажато, закомплексованно, не можем сделать какие-то важные выборы в своей жизни. А затем, когда жизнь проживается, мы смотрим, на самом деле людям-то и не особо до нас было дело. И мы просто упустили свою жизнь из-за этих жалких шаблонов. И следующая пута называется кула. Кула означает семья, семейное окружение. Но не в том смысле, что семья помеха, а в том смысле, что неправильное использование отношений в семье может быть помехой. Ну, например, рождается ребенок, и он хочет быть ученым, астрономом. А его отец мечтает, чтобы он был бизнесменом. А мать мечтает, чтобы он был доктором. А у него есть своя мечта, но родители хотят, чтобы ребенок воплощал их мечты и оказывают на него давление. В этом смысле семейные отношения оказываются ограниченным фактором. И это не только семья, это наше, в общем, ближайшее окружение, кто оказывает на нас большое влияние, если оно тормозит нас в духовной жизни. Семья должна быть хорошей, гармоничной, и желательно, чтобы все в ней практиковали. Но она не должна быть определенными ограничениями. Это часто бывает больной вопрос. Кула. Так, если мы освобождаемся от этих восьми пут, то наше сознание не сжимается чем-либо, и мы можем идти по пути освобождения. Что еще говорит учение Шайва Сиддханты? Оно говорит о четырех стадиях духовной жизни. Первая стадия называется чария, добродетельное поведение, когда надо упражняться в этике, паломничестве, очищать самого себя через карма-йогу. Вторая стадия называется крия-пада. Крия-пада означает путь духовной практики, в основном поклонение упасаны, чтение мантры, установление связи с избранным божеством, это бхакти-йога. Третья стадия называется йога-пада. Йога-пада означает, практика становится все более внутренней, от внешнего движется внутрь в тело, в энергетическое тело, в медитацию. Йога-пада сейчас часто распространена на Западе, но она распространена немного под другим углом. Когда люди в основном занимаются начальными стадиями на пути йога-пады, хатха-йогой. Но истинная цель йога-пады – прохождение всех стадий и достижение самадхи. Наконец, четвертая пада, четвертая стадия называется джняна-пада – путь недвойственной мудрости, то же самое, что и путь адвайты. Созерцательная практика, медитация ахам-брахмасми, поддержание духа недвойственности – все это джняна-пада. И вот когда мы практикуем, мы должны учитывать эти четыре пады в духовной жизни, поскольку иногда мы готовы идти высшими путями, иногда высшими путями не получается. В связи с этим духовная практика – это как езда на автомобиле с четырьмя скоростями. Если есть широкая трасса, мы переключаемся на высокую передачу и гоним со всей скоростью, на джняна-паде. Но если приходят препятствия и наше настроение не очень расположено к джняне, к созерцанию, нам нужно что-то более такое осязаемое, мы просто занимаемся йогой, визуализацией, пранаямами, сосредоточением на чакрах, работой с праной, с кундалини. Но если мы чувствуем, что и у нас нет даже настроения практиковать кундалини-йогу, шатчакра-йогу, визуализацию, то ученик такой приходит к гуру и говорит, что-то оно вообще не идет. Гуру говорит, понижай паду. Понизить паду означает сбавить скорость. То есть вы выехали с трассы на какую-то проселочную дорогу или идете вверх. И надо переключиться с четвертой передачи или с третьей на вторую, ехать поспокойнее. Гуру говорит, понижай паду. Что значит понижай паду? Практикуй упасану, поклонение. Молись Богу у алтаря, пой мантры, молитвы, делай подношения. Чуть-чуть сделай практику внешней, выведи чуть-чуть наружу. Отвлекись от внутренних проблем йоги. Посмотри на Дататрею, посмотри на Шиву, у них нет проблем. У тебя могут быть проблемы, а у них они всегда без проблем. Кланяйся им, почитай их, делай подношения, чтобы получить благодать. Сделай практику радостной. Принеси в дух самоотдачи, бхакти-йоги. Сделай акцент на веру, преданность, поклонение, даже внешнее. И, наконец, когда ученик вообще уж совсем как бы без заслуг, он говорит, что-то меня вообще не тянет, и поклоняться, и радости не чувствую, ни благодати не ощущаю от чтения мантр, от пассаны, подношений. Гуру говорит, ну тогда тебе заслуг не хватает. Дхарма сукрити, тонкой сатвы внутренней. Просто делай карма-йогу, делай севу, соблюдай заповеди, вот обходи вокруг храма, иди в паломничество, Делай хоть что-то на внешнем уровне хорошее. Просто накапливай хорошую память. Спасай животных. Выпускай птиц и рыб, которые хотят скушать. Накапливай хорошие воспоминания. Тебе не хватает хороших воспоминаний. И наоборот, когда ученик достаточно накопил духовной силы, гуру говорит, повышай паду. Хватит тебе заниматься этим. Тебе надо более глубокие вещи. Так мы идем по этим четырем путям, когда следуем Шайве Сиддханте.